Привет, меня зовут Антон Михошенок, я работаю на чемпионате и, как любой совестливый гражданин, понимаю, что в 2019 году просто необходимо иметь собственный подкаст, но у меня есть проблема, у меня не самая лучшая дикция в мире, я долго горевал по этому поводу, искал выход, мне кажется, нашел решение, которое мне лично кажется оптимальным, посмотрим, насколько оно покажется оптимальным вам. Я пишу тексты, длинные тексты, наверное, их можно назвать лонгридами, но лично я считаю, что этому слову нужно соответствовать, поэтому просто назову их длинными текстами. Эти тексты можно адаптировать под формат подкаста, и начитывать их будет приятный женский голос Юли Останиной. Если этот формат вам покажется интересным, если тема зайдет, взлетит, то будет регулярным делом. Мы будем регулярно выкладывать подкасты. А первая тема, на которую хотелось бы поговорить, это тема радио. Тема того, как радио сделало футбол интересным, помогло сделать футбол таким популярным, каким он есть сейчас. Приятного прослушивания.
Футбол, в том виде, каким мы его знаем сейчас, очень быстро распространился по миру. В Германии еще в начале 20 века пинать мяч считалось маргинальным занятием для английских матросов, отдыхающих где-нибудь в Гамбурге. Элитарный, каким он сам себя видел, спорт игнорировал футбол. Бывали, например, случаи, когда легкоатлеты или теннисисты в гневе выходили из своих атлетических клубов, принявших под свои цвета футбольную команду. И все же болезнь распространялась очень быстро. Этому способствовало радиовещание. В мире нет ничего, чему футбол был бы обязан так сильно, как радио. Все дело в том, что футбол, в отличие от других распространенных видов спорта, оставляет большое пространство для интерпретации толкования. Смотрите, теннис – это короткие комбинации с однообразными ударами и небольшим количеством возможных исходов розыгрыша. Баскетбол – менее чем полминутные, окей, тогда были длиннее, атаки – почти всегда результативные. Футбол же – это 90 минут, которые могут закончиться вообще без результативных действий. И в поле может возникнуть гораздо больше игровых ситуаций, чем в теннисе или баскетболе. Главный спортивный радиожурналист Франции Жак Вендру, мы с ним еще обязательно встретимся, говорит так: на радио ты должен заставлять людей мечтать и верить тебе. В отличие от телевидения, радио сохраняет за собой часть загадки. С футболом это работает идеально. До того, как возникает голевой момент, мяч держится в поле, и журналисту приходится сочетать информативность и красочность языка. Первое – для того, чтобы слушатель хотя бы схематично понимал, что происходит. Второе – для того, чтобы создавал визуальные образы. Если почитать расшифровки прямых радиорепортажей 60-70-х годов, то самым популярным образом будет такой. Пропущенный гол стал для команды холодным душем. Это сейчас нам кажется, что от такого клише завянут все цветы в квартире. А тогда люди моментально ощущали на себе, что произошло. Кстати говоря, многие из сегодняшних футбольных клише пришли с того времени. Это был просто особый язык радио. Здесь мы подходим к выводу, в котором с нами согласен голландский философ Ян Форстенбосх. В отчетах мы читаем, что на матче присутствует столько-то зрителей. Слово «зритель» узурпировало футбол. Но как минимум не менее важное слово «слушатель». Это повелось еще с двойных лет, когда люди гроздями налипали во дворе у единственного приемника, вслушиваясь через треск помех в голос стадиона, расположенный где-то очень далеко. Люди с тех пор не слишком изменились, и мы сейчас легко это докажем. Смотрите, вы включаете матч на телевидении, его комментирует человек, от которого вам сводит зубы, настолько вам не нравится. Выключите ли вы звук? 9 из 10 не выключат. Потому что нелюбимый комментатор – это плохо, но смотреть футбол без звука намного хуже. Мы не можем не быть слушателями футбола. Любовь слушать футбол достигла абсолютного пика после войны. Магия футбола формировалась так. Пока мяч бесцельно гонял по центру поля, комментатор усиленно посыпал все образами. Зато как только ситуация становилась похожа на опасную, репортер повышал голос и переходил на максимальную скорость описания эпизода, не давая размечтавшемуся слушателю выдохнуть. Знаменитое правило отца немецкого радиокомментария Курта Брума гласило: «Как только мяч приближается к штрафной, ты переключаешь скорость и комментируешь максимально синхронно». Херберт Фассбендер был лучшим в умении тараторить при опасном моменте. В финале чемпионата мира 1974 года при описании в прямом эфире победного гола на фразу «Мяч доходит до Мюллера», тот разворачивается вокруг своей оси и наносит удар и забивает. Фассбендеру хватило 2,2 секунды. Почти по 27 звуков в секунду. Попробуйте в свободное время побить этот рекорд. Чтобы описать, насколько в нашей природе быть слушателями, нужно вернуться к Курту Бруме. С ним связана крайне показательная история. В конце 70-х, начале 80-х, Бруме, который в офисе держал перчатки, подаренные лично Мохаммедом Али, в своей передаче постоянно выводил в прямой эфир британского коллегу Тоби Чарльза. Чарльз рассказывал о результатах матчей первой английской лиги и делал это достаточно сухо, так что Бруме приходилось задавать ему не только футбольные вопросы. В основном немца интересовала погода на острове, и Чарльз не подводил. «Бурный ветер, но иногда выходит солнце, но вообще ветрено», — говорил он. А Бруме поддакивал. «Ого, а у нас только дождь льет», — говорил немецкий журналист. После чего Чарльз переходил к чему-то в стиле. «Сенсация! Ливерпуль проигрывает на Энфилде!» Подвох состоял в том, что Чарльз блистательно, как и советский разведчик Рихард Зорге, выучивший иностранный язык в постели, почти никогда во время этих разговоров не находился в Британии. Чаще всего он был в Кёльне, где жила его подруга. Бруме отлично знал это, но поддерживал миф и продолжал спрашивать Чарльза о том, что можно было знать только находясь внутри страны. В 1984-м разродился бешеный скандал. Обман вскрылся, и Бруме получил страшный выговор. Важны здесь два момента. Во-первых, Чарльз действительно круто готовился к эфирам, поэтому многие месяцы не палился. Он слушал радио британской армии, где рассказывали о матчах чемпионата Англии, и созванивался с семьей в Уэльсе, чтобы узнать, как погода, потому что Бруме всегда было интересно именно это. При этом Чарльзу удавалось настолько эстетично приправлять сухие факты от себятины, что у слушателей радио моментально складывались образы, которые не могли даже показаться нереалистичными. Загадка, о которой говорит Жак Вендру, для них оставалась интересной. Во-вторых, текст о разоблачении Брума и Чарльза написал даже журнал «Шпигель», который во все времена был политизированным ровно настолько, чтобы вообще не замечать футбол до возникновения в нем скандала вселенского масштаба. И это показывает, насколько футбол на радио был тогда важен Европе. Показывают это и цифры. Передачу Брумы слушали от 5 до 7 миллионов немцев. Но это общечеловеческий миф. Хотя, конечно, забавно, что именно Шпигель, разнесший в пух Бруме Чарльза, в прошлом году попался на истории класса Релоциуса, который почти 7 лет бессовестно выдумывал героев и факты для своих текстов в журнал. Человеческие мифы супер, но нам все же больше интересно, как формируется футбольный миф. Сейчас нам снова поможет Ян Форстенбосх. В своей книге «Футбольный псих» он приводит такой пример. Далее цитата. «Подача углового слева, мяч идет на высоте половины ворот. Во время подачи я обычно на дальней штанге, так как не особенно люблю играть головой. Но с такой высотой подачи я вижу возможность и даже шанс. Я бегу к ближней штанге, моя правая нога и мяч встречаются в момент, когда я прыгаю. Мяч касается моей правой пятки, срезается в сторону ворот и со всей силы попадает в ворота от штанги». Конец цитаты. Сразу после этого Форстенбосх делает мощный ход. Он сравнивает этот мяч, забитый на одном из любительских турниров, со знаменитым голом Денниса Бергкампа. Его мысль заключается в следующем. Нам придется принять сравнение, потому что видео гола философа-футболиста мы не найдем. И для нас он остается абстрактной красотой, заключенной в правильно подобранные слова. Такова сила изображения, оно сразу расставляет все на свои места. Так как долгое время изображение не было общедоступным благом в футболе, сотворение мифа всегда было делом словесной техники. По понятным причинам. Радиокомментаторы были абсолютными звездами, их никто не видел, но говорили о них все. Херберт Циммерман, о котором мы сегодня еще вспомним, автор, возможно, самого известного радиорепортажа в истории. Всего за полгода на стыке 1946 и 1947 годов стал популярнее многих послевоенных политиков в стране. Журнал «Хёрцу», специализирующийся на теле- и радиопрограммах, в феврале 1947-го, был вынужден напечатать фотографию Циммермана в рубрике «Я хотел бы увидеть». Этот пример хорошо характеризует время, когда главными людьми в игре были те, кто умеет о ней красиво рассказывать. Стойкость мифа была непробиваемой. В 1950 году тогдашний член исполкома ФИФА голландец Карл Лотси сгонял в Южную Америку, вернулся и прямо в аэропорту начал поливать желающих узнать хоть что-то о тамошнем футболе журналистов эпитетами. «Никогда не видел такого футбола, как у сборной Бразилии. Этот футбол – идеальная кружевная работа. Эти люди – нечто среднее между фокусниками, акробатами и футболистами», – восторгался Лотси. А журналисты, воодушевленные такой жирной фактурой, подмешали в тексты своих слепых впечатлений. Так происходило в любой европейской стране. Просто сравните эти слова с цитатой из итальянской газеты «Дело Спорт», которая писала, что бразильцы, цитата, «совмещают в своей игре науку, искусство, балет и где-то даже цирк». Итальянцы, испанцы, шведы, все, кто приехал на чемпионат мира, сдавались бразильцам еще до матча на основании передаваемой вслепую легенды об их непобедимости. Вся бразильская нация была пропитана делирием. Перед фактическим финалом с Уругваем журнал «De Deportes» лишь на 5-й странице хотя бы упомянул сборную Уругвая. Все остальное отводилось одом местной команде. В радиоэфирах об Уругвае говорилось только что-то в стиле «такие-то футболисты готовы сыграть, а такие нет». Более того, перед самой игрой с Уругваем префект Рио-де-Жанейро Анджело Мендес де Мораеш выступил с такой речью, что бразильских футболистов затопило сахаром. «Вы, бразильцы, которые менее чем через несколько часов будут признаны чемпионами мира, вы, бразильцы, которые превосходят любого конкурента, я уже приветствую вас как триумфаторов». Эти слова эхом распространялись по миру через радиоприемники, а через 2 часа 200 тысяч человек в слезах покидали Маракану. Если бы Уругвай уделялось хоть немного внимания, то люди бы знали, что за них играет как минимум сильнейший опорник того времени – Абдулио Варелла, который, к несчастью для бразильцев, обладает еще и стальным характером. Но это не входило в стремление к мифотворчеству о непобедимой Бразилии. Уругвай одержал волевую победу 2-1. 17 июля, на следующий день после игры, многие спортивные газеты в Бразилии и даже Европе не вышли на прилавки. Они были собраны заранее под победу бразильцев, и времени переписать перед выпуском тиража уже не было. 18 июля тот же журнал «De Deportes» вышел с заголовком: «Уругвай по факту чемпион мира, но в Бразилии лучшая команда». А сборная Уругвая впервые упоминалась только на 3-й странице. В течение всей следующей недели бразильские издания отказывались принимать поражение. «Я бы хотел, чтобы мы не могли вспомнить, что произошло на Маракане. Это был просто плохой сон, который измучил нашу душу», было написано в редакционной колонке газеты «Мундо Эспортиво» 20 июля. И это было высшим доказательством сотворения невизуального мифа. Некоторые газеты в Бразилии отказывались печатать цифры 1-2, а журналист и писатель Карлос Эктор Кони заметил, что в описаниях гола не совпадают даже минуты, когда это случилось. В этот день Кони, по его собственным словам, перестал верить в Бога. Но бывало и так, что отсутствие изображения с футбольного матча помогало изменить целую нацию к лучшему. Оставим бразильцев с их горем и приедем в Швейцарию, на мокрую скамейку стадиона Вангдорф, где 4 июля 1954 года проходил финал чемпионата мира между сборными Германии и Венгрии. Игра закончилась так называемым «чудом Берна» – победой немцев над непобедимыми на тот момент венграми. С матча на Германию велась телетрансляция, но гораздо больше запомнился радиорепортаж Херберта Циммермана. Мы обещали, что мы еще с ним встретимся. Прежде всего, надо понимать обстановку в Германии. Лучше, чем Фридрих Кристиан Делю в своей повести «Воскресенье, когда я стал чемпионом мира», сделать это нельзя. Цитата. «Люди с ампутированными конечностями ковыляли вокруг рвов, будто живые обвинения в адрес тех, кто остался невредимым. Беженцы жили многолюдно в небольших домах и на чердаках. Никто не спрашивал, кто жил в этих домах до них. Война завершилась поражением и оставила после себя лишь бездейственную ненависть». Конец цитаты. Такая мрачная атмосфера царила и в спорте. После войны прошли менее 10 лет. Спортивные журналисты в целом испытывали нерадостные ощущения, понимая, что сыграли достаточно жуткую роль в формировании Третьего Рейха. В результате появились различные неписанные журналистские правила, главное из которых звучало так. Национализм в любом, даже самом мягком и приятном виде был запрещен. По факту это означало, что комментатор обязывался быть сдержанным во время матча сборной. Так родилась немецкая школа спортивного комментария. Комментировать бернский финал должен был Циммерман. Он всегда очень тонко чувствовал политическую и социальную ситуацию в стране, благодаря своим связям в высоких кругах. Поэтому до матча интересовался у коллег, как лучше вести репортаж, чтобы не вызывать повышенных ожиданий от финала, как у бразильцев в 50-м. Другой легендарный немецкий радиокомментатор Руди Михель подтверждает, что Циммерман, озабоченный своим профессиональным имиджем, был уверен, что его главной задачей было ослабить ожидания публики. В первые 10 минут репортажа Циммерман несколько раз напомнил, что победа немцев станет гигантской сенсацией и настоящим футбольным чудом. По словам Михеля, все эти предложения были заготовлены еще до репортажа. К 10-й минуте сборная ФРГ уже горела 0-2. Однако затем кое-что изменилось. Макс Морлок отыграл один мяч, и Циммерман перестал разговаривать языком портработника. А после того, как Хельмут Ранн в середине первого тайма сравнял счет, впервые в послевоенной истории журналист наплевал на корпоративную этику, предписывающую воздержаться даже от патриотизма. И начал в прямом эфире сходить с ума. Теперь перенесемся по другую сторону радиовещания. проигравшая в войне Германия ответила в первые годы еще большим консерватизмом. Отцы, особенно те, что прошли войну, на правах повидавших тяжелую жизнь, били жен и крайне агрессивно воспитывали детей. Детство оставалось депрессивным временем. И только субботний поход на стадион или футбольные репортажи делали жизнь немного ярче, потому что развивали в детях воображение, которое уже в понедельник отец вышибет ремнем. Делю в своей автобиографической повести пишет об 11-летнем мальчике, который растет в семье пастора. В воскресенье 4 июля 1954 года мальчику пришлось пережить те же ритуалы, что и всегда. Церковная служба, возвращение домой. Мальчик угнетен языком отца, из-за этого у него заикание. Но после этой службы он летит домой, потому что скоро по радио начнут передавать репортаж из Берна. Таких мальчишек, как герой Делиуса по всей Германии, были сотни тысяч. Циммерман, конечно, действовал неосознанно, когда стал срываться на крик в каждом втором слове. Он не думал об этих мальчиках, он предвкушал нечто великое. Но в этой неосознанности была прелесть. «Турок, ты сукин сын! Турок, ты футбольный бог!» – кричал Циммерман после очередного сейва немецкого вратаря Тони Турока. Если бы комментатор хоть на секунду задумался, то точно не сказал бы такого второй раз. Германия после войны ударилась в религию с новой силой. И если на рубеже веков в крайне набожной семье Конрада Аденауэра сумели вырастить канцлера-скептика, то после войны религия в семьях угнетала детей и молодежь. Циммермана после этой фразы на родине ждали разгневанные христиане, писавшие жалобы на радио. Но гораздо важнее была другая аудитория, та самая, от 10 до 20 лет, что страстно желала свобод. Тот репортаж Циммермана для них стал поворотным. Если один из самых популярных людей в стране позволяет себе не сдерживаться, то и нам не нужно, понимали они. Когда за 6 минут до конца Ран забил победный мяч, репортер заявил: «Называйте меня психом, называйте меня сумасшедшим!» Даже в последней венгерской атаке в матче Циммерман не удержался от образа, который моментально вырисовывался перед глазами. Далее цитата. «Цибер бьет по воротам Тони, тот ловит. И Пушкаш, главный из великих будапештских футболистов, лупит кулаками по земле, словно хочет сказать: это, возможно, был тот самый удар 7 метров». Конец цитаты. Юная Германия была в восторге. Герой Делиуса после матча чувствует себя настолько свободнее, что перестает заикаться. «Я был самым счастливым из всех, даже более счастливым, чем Вернер Либрих и Фриц Вальтер», пишет Делиус от лица 11-летнего сына пастора. Понаслушавшись про футбольных богов, он перестает ощущать себя угнетенным религиозной повесткой семьи. Примечательно и то, что повесть называется «Воскресенье, когда я стал чемпионом мира». Не мы, а именно я стал чемпионом мира. Репортаж Циммермана, давший юношеству и молодежи глоток свободного воздуха, мягкой периной лег на экономические реформы Аденауэра. К 1954 году Германия окончательно отказалась от планирования в экономике и дала людям возможность развиваться самостоятельно. Так сформировалась нация родителей, которые произведут на свет самое свободное поколение за всю историю Германии. Великие и важные радиорепортажи 50-х и 60-х возвели футбол на пик популярности. Ничего важнее этого в мире не было по обе стороны холодной войны. В 70-х радио сыграет на пару с футболом другую важную роль. Они будут объединять страны во время матчей домашних чемпионатов, общую конференцию-перекличку, где в течение пары минут можно будет побывать в трех разных городах, не убирая приемник из рук. Это отдельная тема для беседы, мы обязательно к ней вернемся в одном из следующих эпизодов подкаста. Однако, чтобы подвести итог под этим монологом, нам все же придется обратиться к Жаку Вендру, человеку, который придумал ради онлайн матчи чемпионата Франции. «Футбол развивается вместе с обществом. Это оно изменилось, а не футбол», считает Вендру. Возможно, ответ на вопрос о том, почему футбол стал скучным, стоит искать здесь.